Насколько значима для посвященных людей кадровая перестановка в Федеральной службе охраны?
Это важное событие, потому что, конечно, Муров – это эпоха. Это один из самых близких людей для Путина. И все эти годы он очень настойчиво сохранял Мурова около себя. Другое дело, что, возможно, именно последние месяцы значимость этой структуры еще больше выросла, потому что сейчас это уже не просто структура, которая имеет отношение и прямо, в общем, занимается охраной Путина, но еще и это кадровый резерв для Путина, потому что, в общем, это была проблема для Путина последние 5-6 лет, что традиционное место, где он брал людей, там, Санкт-Петербургское управление ФСБ, понятно, что с этими людьми он уже давно потерял контакт, и он искал, где ему найти новый кадровый резерв, где брать новых людей. И такое впечатление, что вот полгода назад он решил, что этими людьми будут назначенцы ФСО. И если вы помните, тогда последовало несколько назначений бывших сотрудников ФСО и службы безопасности президента. То есть эта структура явно приобретает большее значение, чем это было, там, скажем, год-два назад.
Подчиненные Евгения Мурова говорят неофициально, что их шеф давно собирался в отставку по возрасту. Но я видел массу мнений, что его уход связан с так называемым делом Минкульта, которое называют витком разгорающейся войны между двумя спецслужбами ФСБ и ФСО.
Я скептически отношусь к тому, что российские силовики могут потерять свои позиции из-за того, что их обвиняет коррупция. Дело в том, что внутри, скажем так, кремлевских башен все равно существует это мнение, которое сложилось, не знаю, может быть, в начале 2000-х годов, что любая критика в отношении силовиков и, скажем, ответ на эту критику является признаком слабости, и мы ни в коем случае не должны поддаваться и так далее, и так далее. Скорее, я все-таки связываю это с тем, что Муров действительно, насколько я слышал, давно хотел уйти. И, в общем, та фигура, которую его заменила, учитывая, что Кочнева назначили на руководство службы безопасности президента всего лишь в декабре, и вот сейчас его подняли до начальника ФСО, такое впечатление, что, собственно, он был и является выдвиженцем Мурова, просто его там проверяли несколько месяцев, смотрели, как он будет работать, его, собственно, и поставили на должность Мурова.
А Дмитрий Кочнев, который теперь возглавил ФСО, что это за человек?
Знаете, о нем практически ничего не известно. Вроде бы это внутренний человек, но это абсолютно закрытая фигура, и никаких данных о нем нигде не проходит.
ФСБ, Следственный комитет, еще кто-то, они всегда на виду, что называется. А вот ФСО среди других спецслужб России – это для массового восприятия, для зрителя простого, такая бедная сестра. Почему так? И почему, как оказалось, на самом деле это мощный клан, который был таким всегда, который в сложившейся в России властной системе может показывать зубы, как получается?
Наверное, этот имидж сложился, потому что ФСО не участвовало в громких кампаниях. ФСО, хотя является спецслужбой, не участвовало там в уголовном преследовании, не знаю, каких-нибудь неугодных олигархов. Но, конечно, это всего лишь имидж. Потому что ФСО – это очень серьезная структура, не только в силу своей близости к президенту и многочисленности, и того, что, собственно, именно эта структура контролирует места, где находится Владимир Путин, но и в том числе из-за того, что это информационная служба, о чем часто забывают. Внутри ФСО существуют подразделения, которые занимаются аналитикой, которые занимаются анализом ситуации в регионах. Кроме того, именно ФСО занимается и осуществляет контроль над так называемой правительственной связью. Все коммуникации высших чинов российского государства, они, в общем, осуществляются средствами ФСО и, соответственно, находятся под контролем ФСО. Это очень серьезная и важная структура.
Если я вас правильно понял, вы не считаете, что есть какая-то война между ФСБ и ФСО? А вообще войны генералов от спецслужб идут же? И какая схема на карте кремлевских башен вырисовывается сейчас? Кто противники, кто союзники? Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Фродков, теперь Кочнев и так далее.
Да, это очень красивая схема, но, к сожалению, мы ее унаследовали с 90-х годов, она уже мало актуальна. Мы все равно в голове представляем себе войну спецслужб как организации. Вот есть ФСБ, вот она должна воевать там с ФСО или воюет, или со Следственным комитетом. К сожалению, очень давно эта ситуация уже не выглядит настолько определенно, по многим причинам, и сейчас это скорее противоборство кланов внутри силовых структур, причем не обязательно это должны быть генералы ФСО против генералов ФСБ. Могут создаваться временные альянсы, которые, в общем, преследуют какую-то определенную политическую или экономическую цель именно сейчас, в настоящий момент времени, и они объединяются против других генералов, которые обладают какими-то важными там возможностями, механизмами давления из других организаций. Но это не борьба институтов, это не борьба спецслужб, как это было в 90-е годы. Прежде всего, это связано с тем, что в 90-е годы вот эта вот борьба, которую мы все помним, велась часто людьми, которые создавали эти спецслужбы. И они, собственно, создатели этих спецслужб, были уверены в лояльности своих сотрудников, сами подбирали кадры и контролировали, что там происходит, и могли быть более, скажем, вести себя более авантюрно. Да, ну плюс и Ельцин, в общем, в конце концов, поощрял конкуренцию спецслужб. С чем мы имеем дело сейчас? Только Бастрыкин является главой своего ведомства, которое он сам создал, да, имел возможность подбирать кадры. Все остальные унаследовали свои структуры от других людей и не всегда они имели возможность удостовериться в лояльности там, всех своих ключевых сотрудников. Поэтому скорее мы в данном случае говорим о войне кланов, там, о борьбе кланов, нежели о борьбе между разными спецслужбами.
И как на всю эту войну кланов смотрит верховный главнокомандующий, который, разумеется, ну не может о ней не знать? Это часть какого-то плана или все стихийно, или он, так сказать, как зритель в кинозале сидит с попкорном, ну пускай резвятся?
Я думаю, что он находится в определенной степени в отчаянном положении, потому что на самом деле одна история, когда молодой президент, имеющий контакт с тем же самым петербургским управлением ФСБ, знающий, где взять людей, быстро назначает на ключевые позиции, уверен в их лояльности и начинает там осуществлять какие-то проекты. Совершенно другая история, когда прошло 15 лет, все эти люди сидят на своих постах, они, понятно, вросли уже во все эти структуры, о лояльности их говорить сложно, о лояльности их подчиненных еще сложнее, а главная проблема – это кем их заменить. Это является такой проклятой проблемой российской бюрократии, где брать новых людей. В отсутствие конкуренции, в отсутствие свободных СМИ, в отсутствие политических дискуссий невозможно понять даже внутри Кремля, кому можно доверять, кому нельзя доверять, где брать новых людей. Никакого нового, выдуманного там Санкт-Петербурга Путину, в общем, не придумать, откуда можно вытаскивать людей. И его решение в последнее время опираться на людей из ФСО, мне кажется, это какой-то отчаянный шаг, потому что если ты понимаешь, что ты можешь доверять только тем людям, которые непосредственно находятся под твоими глазами, то есть своим охранникам, это может работать в каком-нибудь очень маленьком государстве, но точно не может работать в такой огромной стране, как Россия.
Но то, что вы описываете, это совершенно параноидальная ситуация, и можно себе представить, в каком душевном состоянии находятся все люди, фамилии которых мы назвали.
Да, конечно, конечно. Это сложная проблема, тем более, что вообще, когда вы окружены силовиками, есть определенные характеристики именно силовиков, а именно то, что они находятся всегда в обороне, всегда отвечают на угрозы, да, они живут в мире угроз. Это говорит о том, что, в общем, стратегических планов-то очень мало, а есть тактические решения, которые могут приниматься, а иногда это хорошее решение, иногда это ужасное решение. Но смысл в том, что ты все время окружен этими угрозами, все время ждешь нападений. И это, конечно, добавляет нервозности.